Загадки русской литературы. По незнакомым переулкам нестареющей классики.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в программе «Загадки русской литературы» снова у нас в гостях священник Дмитрий Долгушин, доцент кафедры истории и теории литературы и истории культуры и искусств Новосибирского государственного университета. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
В предыдущих программах мы говорили о творчестве Гоголя. Сегодня хотелось бы поговорить о великом Пушкине. Известно, что Пушкин, как и многие другие русские писатели, очень часто обращался к христианской теме в своих произведениях. Одним из таких произведений является повесть из цикла «Повести Белкина. Станционный смотритель». Батюшка, вот интересует такой вопрос. Пушкин все же был религиозным человеком, если он вот так часто обращается к этой тематике?
Ну, смотря какое значение мы вкладываем в слово «религиозный человек». Конечно, Пушкин не был там аскетом-монахом, но глупо его представлять как человека, который совершенно не думал о религиозных темах или был совершенно исключен из контекста церковной религиозной жизни. Надо иметь в виду, что Пушкин с детства воспитывался, конечно, в такой среде, в которой царствовала французская культура. Даже язык, на котором он в детстве начал говорить сначала, был французский, а не русский, и только лишь потом он начал говорить по-русски. В доме его отца господствовала вот именно французская культура, такая щегольская, аристократическая культура XVIII века. Был огромный шкаф, набитый французскими романами, который Пушкин перечитал в детстве на французском языке. В обиходе звучал именно французский язык в доме. И недаром вот в лицее у Пушкина прозвище было «Француз». Потом у него появилось еще одно прозвище «Сверчок» в обществе литературном «Арзамас», очевидно, тоже связанное с первым. Он так болтал по-французски, что казалось, что стрекочет. А французская культура XVIII века, она была полна разного рода антиклерикальных, деистических мотивов и тем. Вольтер, да, вот в этом смысле показателен. Дидро, другие писатели такого рода. Поэтому Пушкин, конечно, с детства впитал такую вот фоновую французскую культуру, такого рода просветительскую. Но в то же время мы знаем, что в детстве он, тем не менее, соприкасался и с традициями русской народной культуры через вот свою знаменитую няню, через русские сказки. Да, и весь обиход жизни любого русского человека, даже принадлежащего к высшему свету, где все говорили на французском языке, тем не менее, был связан и с церковным укладом в том или ином отношении. Конечно, люди ходили в храмы, люди каждый год исповедовались, причащались, жили по церковному календарю. Этот импульс тоже он изначально в биографии Пушкина присутствует, а вот как потом эти два импульса друг с другом сочетались и переплетались в разные эпохи жизни Пушкина, это уже отдельный разговор, я думаю, такой в коротком промежутке времени не уложишь.
Батюшка, вот сходно. Я училась в советское время в школе, и мы, конечно же, не изучали какой-то христианский смысл вот данного произведения, повести «Станционный смотритель». И слава Богу, что сейчас, и в частности в нашей программе, мы открываем по-новому эти произведения русских классиков. Давайте поговорим, как проходит через всю эту повесть евангельская притча о блудном сыне. То есть происходит аналогия между главной героиней и блудным сыном из Евангелия.
Ну, вообще, надо сказать, вот эти повести Белкина в целом, они являются таким циклом, который, в принципе, ориентирован на такую притчевую эстетику, что ли. В «Станционном смотрителе» действительно притча о блудном сыне занимает такое смыслообразующее место. Она акцентируется уже в начале повествования, где рассказчик описывает смиренную обитель Самсона Вырина, вот эту вот станцию, на которой он хозяйствует, и описывает, что на стене этой станции висели немецкие картинки, на которых была изображена история блудного сына. В первой картинке, как пишет Пушкин, был изображен почтенный старик в колпаке и шлафорке, который отпускает беспокойного юношу, поспешно принимающего его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней и разделяет с ними трапезу. В его лице изображены глубокие глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу, блудный сын стоит на коленах, в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Это неотъемлемая черта станции Самсона Вырина, неотъемлемая черта его мира, и в последующем повествовании оно полно отсылок вот к этой истории блудного сына, которая здесь, как мы видим в этом вот описании, представлена с достаточной подробностью, показанная, как блудный сын решает уйти из дома своего отца. Мы помним, что с этого начинается притча, что сын испросил причитающее ему часть имения еще до смерти своего отца и ушел на страну далекую. Потом показывается на этих картинках, как он расточил там свое имение, живя блудно. Потом видим, что здесь отображен тот момент, когда блудный сын впал в нищету, в бедность и был вынужден есть пищу свиней и пасти их, что было унизительным занятием. И, наконец, завершение притчи о блудном сыне, когда сын возвращается к своему отцу в раскаяние, и отец его милостиво принимает и приказывает заколоть для него упитанного тельца. Мы тоже видим, и даже старший сын, который был недоволен возвращением своего заблудившегося брата, тоже упомянут в этих картинках. Так что такое вот подробное напоминание о притче о блудном сыне, конечно, Пушкиным было сделано не зря, и видно, что хотел, чтобы читатель сквозь призму этой истории рассматривал произошедшее с Самсоном Выриным и его дочерью Дуней.
Но все же, несмотря на вот эту аналогию, есть различия, да, между евангельской историей и нашей героиней, потому что в первом случае отец все-таки благословил, хоть, может быть, и нехотя, но отдал часть имения и отправил с благословением своего сына. Здесь же дочь фактически сбегает, говоря, что она идет на литургию, сама сбегает от отца. Потом, когда приходит сцена раскаяния, все-таки он застает живым своего отца, и это, наверное, легче переживается человеком, который раскаялся. Героиня повести Пушкина все-таки приезжает уже к могиле отца. То есть есть некоторые различия, и, наверное, они существенные. Не зря Пушкин делает такие различия, как вы считаете?
Ну, различия есть, хотя, может быть, они не совсем те, о которых вы говорите, потому что, ну, как сказать, Самсон Вырин ее не отпускает. Ну да, он ее не отпускает в страну далечия, но когда она не решается сесть в тройку гусара Минина, да, то Самсон Вырин говорит: чего ты боишься? Его высокоблагородие ни волк не съест. И сам фактически разрешает ей сесть в эту тройку, чтобы доехать до церкви. Но, как известно, она уезжает гораздо дальше. Поэтому, получается, в некотором смысле он все-таки сам ее отпускает, а потом терзается, говорит: что за ослепление на меня нашло. Поэтому все характеры поданы неоднозначно, потому что это именно повесть, а не притча. В притче обычно характеры не прописаны. Вот что мы можем сказать о характере там, старшего сына или младшего сына или отца в евангельской притче о блудном сыне. Там есть какая-то одна черта в каждом из этих персонажей, да? Потому что притча – это не роман, не повесть. И здесь не нужна какая-то подробная психология, характерология. Здесь важно назидание. Притча, она как бы дидактична, да? Она хочет научить человека, как жить. Пушкин создает повесть, художественное произведение. И здесь важно создать какой-то емкий художественный мир, населенный персонажами, каждый из которых мы должны ощущать как живого человека. Поэтому у них должна быть своя психология, свой характер. А характер у человека всегда неоднозначен. Нет таких людей одномерных. Поэтому и в повести Пушкина перед нами не одномерные люди, ни одного из них мы не можем охарактеризовать как-то безусловно положительно или безусловно отрицательно. Ну вот, к примеру, вот этот самый Самсон Вырин. С одной стороны, конечно, его жалко. Это бедный человек, маленький человек. И недаром исследователи говорят, что вот в лице Самсона Вырина произошло первое явление маленького человека на сцене русской литературы. И Самсон Вырин – это предок и Акакия Акакиевича Гоголевского, и Макара Девушкина Достоевского из «Бедных людей». Но, с другой стороны, у Самсона Вырина ведь какие-то черты в характере такие есть не очень симпатичные. Он в некотором смысле хочет присвоить себе свою Дуню. Не может поверить, у него не хватает духу, что ли, поверить в то, что Дуня его может быть счастлива. Ведь на самом деле, если блудный сын, который ушел в далекую страну в евангельской притче, он находит вот в этой далекой стране лишь горе и несчастье, то Дуня, да, совершив нравственное преступление, бросив своего отца и уехав вместе с Мининым, покидает отеческий дом и совершает какой-то недолжный поступок, да, нам кажется. Ну, так себя не ведут, да, с родителями так не поступают, это совершенно верно. Но, с другой стороны, может быть, она становится за то время, когда она живет в Петербурге, и другим человеком. Потому что в конце этой повести перед нами дама, барыня, которую не испортило богатство. Да?
С тремя детьми.
Можно понять из этого, что она не содержанка все-таки Минина, а все-таки он взял ее замуж. Она вышла замуж за него. Конечно, Пушкин здесь не дает окончательного, так сказать, вердикта, кем осталась Дуняша, содержанка, или же она стала все-таки законной супругой Минина. Но по деталям и по общему контексту похоже на то, что все-таки она стала супругой. А Самсон Вырин, ее отец, он не мог, в принципе, в это поверить. Он даже не интересовался потом жизнью дочери, после того, как он уехал из Петербурга, неудачно попытавшись с ней повидаться, да, он уехал из Петербурга и 3 года еще жил, даже ничего не стараясь о дочери своей разузнать. Он только себе представлял, что наверняка Минин с ней поигрался и бросил. И сейчас она где-то там в каких-то трущобах, грубо говоря, на панели, где-то вот влачит это отвратительное существование в столице, в то время как, на самом деле, видимо, произошло все по-другому. Минин женился на ней, у них родилось 3 детей. Эта Дуняша его была счастлива и стала богата. Все у нее, видимо, сложилось хорошо. Но она не забывает, конечно, и своего отца. И действительно, вот момент раскаяния можно предполагать, который происходит.
Я как раз к этому хотела спросить. Вот меня что затронуло в этой повести? Я еще прочитала о том, что в то время гусарам не положено было жениться вот на девушках из сословия, как была вот эта Дуняша. Да, несмотря на то, что отец ее как будто в прошлом был даже военным. Ну, то есть, все равно на данный момент она была дочерью всего лишь смотрителя станционного. И это для гусара было чуть не позором даже, ну, вот в то время. Ладно, это, допустим, можно понять, что он не мог на ней жениться. Но когда отец приезжает, и он его, ну, как-то, знаете, как-то унизительно оттуда выгоняет, вот это меня затронуло, да? И вот что хотел этим Пушкин, на ваш взгляд, подчеркнуть? Еще больше уничижения этого человека. Почему так с ним жестоко он поступил? Он же все-таки тоже против него как-то согрешил, взяв его дочь без разрешения. Угу. И как-то, понимаете, жалость к этому человеку, к Самсону Вырину, она увеличивается. Вот маленький человек, он становится еще более каким-то маленьким.
Ну, действительно, гусары – это один из гвардейских полков. Это полк, в который было трудно попасть, где служили аристократы офицерами. И служба в гусарском полку, она требовала больших финансовых вложений от самого гусара-офицера. Гусарство недаром стало, так сказать, синонимом такой вот аристократической, блестящей жизни молодых бонвиванов, да, пушкинской эпохи. И многие старшие друзья Пушкина, которые были для него в ранней молодости образцом для подражания, это вот как раз гусары, ну, по крайней мере, один из них, Чаадаев, черты которого отразились некоторые в Евгении Онегине. Вот, поэтому, да, гусары – это богачи-аристократы, как правило, по крайней мере, люди по рождению, принадлежащие к высшему слою российского дворянства. Могли быть там неравные браки или не могли быть? Конечно, в XIX веке брак – это была такая, как говорят, матримониальная стратегия. Да? То есть, как бы, правилом, по которым заключались браки, было стремление поддержать честь рода, заключить выгодный союз с другим родовитым дворянским семейством. Поэтому вы верно говорите, что неравные браки для первой половины XIX века – это исключение. Но, тем не менее, не значит, что их совсем не было. Были и такие случаи. Были случаи женитьбы на актерках, допустим, вот точно так женился, например, известный драматург первой половины XIX века Шаховской на актрисе. Актриса – это еще хуже, так сказать, чем дочь станционного смотрителя, в смысле социальной лестницы, но в то же время их часто там брали вот содержанками, и всякие там молодые дворяне блестящие были завсегдатаями кулис, присматривая там себе содержанок. Но редко, когда они становились их законными супругами, но все-таки такие случаи были. В том, что Дуня могла стать его законной женой, в принципе, нет совсем уж чего-то невероятного, хотя это необычно. И здесь мы опять-таки видим неоднозначность характера Минина тоже. С одной стороны, молодой офицер, вот такой именно гусар, который ради интрижки притворяется больным и увозит понравившуюся ему красотку от ее отца, и действительно, может быть, сначала желая просто с ней поразвлекаться и потом бросить ее. Но у нас есть основания предположить, что и Минин становится другим человеком. Когда мы видим его вот в этой сцене в особняке, где он в квартире Дуни сидит, задумавшийся на кресле, Дуня сидит подобно наезднице на ручке этого кресла, то здесь мы уже видим такую вот картину, в которой, может быть, не Минин главенствует над Дуней, а уже Дуня главенствует над ним. Она недаром там сравнивается с наездницей, да, которая вот сидит на седле, там еще описывается, как она крутит черные кудри этого Минина своими пальцами.
То есть, по меньшей мере, они на равных.
Да, да? Здесь они уже по меньшей мере на равных, конечно. И видно, что Минин, он Дунечку любит, потому что, когда она падает, вскрикнув в обморок, увидев своего отца, он кидается сначала к ней, и потом вот эта его речь, о которой вы сейчас упомянули, когда он унизительно выгоняет отца, она же сказана в состоянии аффекта, когда при виде упавшей в обморок своей Дуни, он бросается на Самсона, в котором видит причину несчастья своей возлюбленной. А до этого, когда Самсон Вырин приходит к нему первый раз в Демутов трактир, где тоже такое довольно модное место, гостиницу в Петербурге, где остановился Минин, то там же описана встреча между ними в других тонах. Там гусар просит у Самсона прощения, как-то пытается повиниться перед ним, но в то же время твердо говорит, что Дуня теперь счастлива, и он не допустит, чтобы Самсон нарушил ее счастье. И вот здесь вот любопытно. Есть такой исследователь немецкий, Вольф Шмидт. Он заметил, что в «Станционном смотрителе» присутствует влияние еще одной притчи. Не только притча о блудном сыне, но еще и притча о добром пастыре, где, помните, в Евангелии говорится, что добрый пастырь душу свою полагает за овцы, и овцы слышат глаз его и следуют за своим добрым пастухом. Наемник, который не является пастырем-пастухом, он предает своих овец, а лишь только появляется волк, этот наемник убегает, и волк расхищает и терзает этих овец. Посмотрите, Самсон Вырин, он сам себя сравнивает с таким пастухом. Когда он решает отправиться в Петербург, он говорит: «Найду я свою заблудшую овечку». Здесь прямо на уровне, так сказать, цитатном отсылка к этому образу действительно присутствует. Дальше он отправляется в Петербург, чтобы найти свою заблудшую овечку. Здесь напоминание, да, помните, еще евангельская притча о том, как пастух оставляет других овец, 99 овец оставляет, и заодно идет, чтобы ее отыскать в горах, заблудившуюся овцу. Так и Самсон Вырин пешком отправляется в Петербург для того, чтобы найти свою заблудившуюся овечку. И вот он пытается ее найти. И посмотрите, вот в этой второй встрече с Мининым, когда Самсон Вырин появляется на пороге комнаты, где тот сидит с Дуней, и Дуня падает в обморок, испуганный Минский кинулся ее подымать, и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, подошел к нему, дрожа от гнева. Это писание. «Чего тебе надобно?» – сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать?» – пошел вон, и сильной рукой, схватив старика за ворот, вытолкнул его за лестницу. И если продолжать вот эту вот линию сопоставления с притчей о добром пастыре, заданную словами самого Самсона Вырина, то помните, в Евангелии в этой притче говорится, что той тать есть и разбойник. Тот, кто не входит дверями к овцам, а прилазит инуде, тот тать есть и разбойник. И вот именно этими словами, собственно, и называет Минский Самсона Вырина. То есть они как бы меняются местами. То Самсон Вырин пытался оградить вот уют вот этого своего райского местечка, станционного домика в Ирице, то теперь Минский старается оградить свой, так сказать, вот этот вот семейный рай, который у него возник благодаря Дуне. Получается, что они как бы меняются местами. То тот был пастырем над Дуней, то этот становится им. И любопытно еще одно сопоставление. Самсон Вырин, ведь это станционный смотритель. Смотритель – это как бы надзиратель, да, тот, кто надзирает. Недаром, когда он увозит Минский Дуню, то Самсон Вырин себя упрекает: какой же ослепленный впечатление на меня напало. То есть, как же он смог не надзирать, не оказаться не настоящим смотрителем, да? И так вот и этот пастух, он надзирает за своими овцами. Недаром вот пастушеский жезл является символом там, церковного пастырства. И вот здесь, значит, этот самый гусар Минский, он теперь тоже как такой пастырь надзирающий. Поэтому у Пушкина вот многообразно, вот это любопытная такая особенность поэтики этого произведения, что здесь отсылки к притчам системно используются. Вот такая вот притчевая эстетика систематически используется, и не только отсылки есть к притче о станционном смотрителе.
Батюшка, еще есть такой интересный момент в повести, который наполнил духовным смыслом. Это когда перед встречей с Дуней он же ищет ее отец, и он сначала подчеркивает Самсон Вырин. Да, он же заходит в храм, и, вероятнее всего, я читала статью одного из исследователей, что он помолился перед чудотворной иконой Богородицы. То есть там какое-то сопоставление есть по местонахождению, вот, да, где вот он заходил в храм.
Он служит там, да, он служит.
По-моему, всех скорбящих радости.
Заказывает молебен, да-да-да.
И то есть Пушкин нам что хочет показать, что Бог услышал его, и он ему хоть и не дает назад дочь, как он мечтал, но все же дарит ему вот эту встречу.
Ну, возможно, да. И главное, что как бы он же хотел счастья дочери, как отец, оно, может быть, состоялось. Но вот здесь вот парадокс, может быть, состоит в том, что мы не видим чудес, которые происходят в нашей жизни, что мы хотим, чтобы было так, как нам видится. А чудо – это нечто, может быть, совершенно неожиданное для нас, на самом деле, что мы не можем разглядеть, потому что у нас есть какое-то внутреннее представление, как должно быть, и мы от Бога требуем, чтобы это было именно так. А может быть, Господь в ответ на нашу молитву все устраивает гораздо лучшим образом, но для нас совершенно неожиданным. И это мы часто не можем рассмотреть. Поэтому, как говорил другой поэт, чудо застает внезапно, врасплох. Да? На то оно и чудо. Но в нашем складе обычном ума и складе души, может быть, есть какая-то такая деспотичность самсоно-выринская. Да? Недаром он Самсон, отсылка к этому библейскому богатырю, да, из Ветхого Завета, который вот хочет все на своих плечах держать. Если рушить, то он рушит сам, там вот спивается, всю свою жизнь разрушает. Если держит уют своего мира, то ему кажется, что держит он сам на своих плечах вот счастье своей дочери. И как бы место дать действовать Богу, он фактически, может быть, не оставляет. И даже когда действительно Бог вмешивается в его жизнь и как-то все устраивает, Вырин этого просто не замечает. Так мы тоже можем понять эту историю.
Хорошо, батюшка. Ну, давайте теперь к финалу произведения перейдем. То есть в финале нам автор показывает, что Дуня приезжает все-таки к отцу, но не застает его живым. И здесь, вот, на мой взгляд, и как раз вот весь трагизм в том, что она застаёт его живым. И я вот как женщина, как дочь представляю, да, как это трудно. То есть ей, на мой взгляд, намного труднее, чем этому блудному сыну, который всё-таки пришёл к отцу, который его простил, наградил его всем, чем мог. Вот что нам хотел сказать Пушкин? Раскаялась она или нет, мы не знаем. Если не раскаялась, то о чем это произведение? А если раскаялась, то оно о грехе и раскаянии. Вот о чем, на ваш взгляд, это произведение?
Ну, то, что нам хотел сказать Пушкин, он сказал своим произведением. Вот. Он не хотел нам чего-то сказать, в смысле, не хотел нам сказать «ай-яй-яй» или «вот как хорошо», потому что если бы он нам хотел это сказать, он бы не занимался художественной литературой. Поэтому художественное высказывание, оно есть художественное высказывание. А дальше, каждый, читая это, вдумываясь в это, он нахуй извлекает какие-то смыслы для самого себя, и при виде плачущей Дунечки на могиле своего отца, мы, конечно, можем для себя извлечь такой смысл, что часто мы живем как бы мимо людей, нас окружающих, даже самых близких. И, может быть, часто бывает так, что именно в счастье мы забываем о других и даже самых близких людях. Вот так и эта Дуня. Мы тоже можем только предполагать, вспоминала она о своем отце или закружилась она в водовороте вот новой для нее столичной жизни и семейного счастья в Петербурге. Почему она так долго не приезжала к нему? Пыталась она что-то узнать о нем или нет? До конца не знаем, но все-таки понимаем, что если такой вот промежуток в 3 года присутствовал, в 3-4 года, то, наверное, она не очень старалась, да, вот как-то позаботиться о своем отце. И здесь, конечно, такое вот обстоятельство, которое и у нас в жизни присутствует, не только по отношению к родителям, но и просто друг к другу, потому что мы редко воспринимаем человека как ценность, не как функцию, которая что-то должен сделать в нашей жизни, что-то должен сделать для нас и интересен нам именно потому, что он это должен сделать, а вот именно как самого человека, потому что пока человек для нас важен в силу своей функциональности, мы им интересуемся, а когда он для нас уже ничего не может сделать, бывает так, что мы его забываем. Это, конечно, не так часто бывает с родными людьми, родных людей все-таки мы ценим и любим, но ведь для человека-христианина вообще все люди должны быть дороги. А вот здесь часто бывает так, что мы, встречая людей, не встречаемся с ними. Мы их как бы не замечаем, вот в смысле их, так сказать, вот личностности, как они недороги нам именно как личность. Вот так вот с Дуней произошло, может быть. Может быть, она иногда вспоминала об отце, но ничего не предприняла для того, чтобы с ним повидаться или как-то ему помочь, или подать весточку о себе. Так тоже у нас бывает, что какие-то хорошие чувства в нас пробуждаются, но до хороших поступков дело уже не доходит. Мы о чем-то посожалели, о чем-то повспоминали, может быть, что-то сказали, с кем-то поделились, а что-то сделать – это уже гораздо сложнее, и до этого не доходит. И, конечно, вот после того, как мы спохватываемся, наконец-то вспоминаем, что был такой человек рядом с нами, но далеко от нас одновременно, в нашей душевной невосприимчивости, когда мы обнаруживаем, что мы уже не успеем никогда сделать то, что бы могли, конечно, остается вот так только плакать и сожалеть, как она, наверное, плакала и сожалела на могиле Самсона Вырина.
А вот еще рассказчик в конце произведения, он как бы выражает вот наши мысли читателя, да, то есть он же очень хотел узнать, чем закончилась эта история, и возвращается к месту жительства станционного смотрителя. И он как бы смягчает трагизм в своем сердце, да, вот этой ситуации, когда узнает от местных жителей, от ребятишек, что приходит все-таки к выводу, что это именно Дуня приезжала, раз она знает, где на кладбище это место, что она сама туда пошла, что она раскаялась. И автору, рассказчику, как бы становится от этого легче. И нам, как читателям, становится легче от того, что все-таки это произошло, конечно, да, что дочь вернулась к своему
отцу. Конечно, да, конечно. Как бы утешение состоит в неодномерности человека, да, то есть вот как бы это некая победа, да, добра в душе человека происходит. В человеке перемешано, к сожалению, в состоянии после его грехопадения и добро, и зло, но вот в Дуне после вот этого всего водоворота всех разных переживаний и чувств побеждает вот это вот раскаяние, видимо, по крайней мере, такая светлая скорбь по ее отцу. Ну, действительно, ощущение какой-то светлой грусти к концу этого произведения, хотя это, может быть, одно из самых меланхолических произведений из всех повестей Белкина, да, из этого цикла, но эта грусть все-таки такая светлая. Вот как много, дорогие друзья, мы можем извлечь для себя из этого текста Пушкина, но каждый извлекает именно для себя, поэтому за другого человека вчувствоваться в какое-то произведение, поразмышлять над ним невозможно. Поэтому главное, наверное, вывод из нашего разговора – это пожелание, чтобы наши читатели еще раз перечитали эту повесть и вдумались в нее, вчувствовались в нее заново.
Спасибо, батюшка. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до новых интересных встреч на радио «Логос».